Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, историк Александр Колпакидис. Здравствуйте.
Добрый день.
А тема очень и очень, на мой взгляд, злободневная, и необходимо ее каким-то образом прояснить. Это движение сопротивления в странах Европы, которые подверглись нападению нацистской Германии. И что это было за движение сопротивления? И чем они занимались? И, конечно, мы благодарны за любой их вклад в победу, за помощь Советскому Союзу. Но вот что это являло собой на самом деле?
Да, ну, сейчас много было разговоров, передач, всяких программ, связанных с началом Второй мировой войны. Сентябрь 1939 года началась Вторая мировая война. И было много разных мнений, очень много просто откровенной лажи. И в связи с этим на Западе, в Евросоюзе, там принимаются разные, ну, как вы знаете, не пригласили нашего президента в Польшу, там странным образом.
Они, наверное, сами освободились, я думаю,
да,
что вот это было.
Они, наверное, сами освободились, но об этом стоит поговорить, как они освободились. И много было всяких глупостей вокруг этой даты, всяких каких-то непонятных телодвижений. И Евросоюз принял резолюцию. И главное, что продолжается вот эта кампания, она усиливается с годами, о том, что Советский Союз наряду с Германией является страной-агрессором, которая вместе делила мир, которая вместе, ну, то есть это обе страны тоталитарные, диктаторские, и вот два диктатора объединились с целью захвата всего мира, и поэтому Советский Союз не может входить в число стран-победителей, а его надо осуждать. И вот все наши бывшие друзья, даже болгары, они начали тявкать и... Ну, тявкать, я говорю, не потому
что... В хорошем смысле.
Да, в хорошем смысле. Не потому что это маленькие страны, а потому что они делают это как-то не очень уверенно и не очень громко. И Эстония, естественно, и другие наши бывшие друзья, братья навек, они начали тявкать и кричать, что у них, значит, оккупация кончилась не в 44-м, 45-м году, а в 93-м, 94-м, когда советские солдаты покинули их территорию. Ну, и, конечно, под этим всем идут разговоры о том, что необходимо возместить это все дело, что не только с Германией надо слупить денег, но и вот Россия тоже, как преемник Советского Союза, должна всем дать денег. Вообще, вот я уже много раз говорил, куда ни кинь, все упирается в деньги. Да, все упирается в деньги. Как говорил великий русский лирический поэт Афанасий Афанасьевич Фет, любовь приходит и уходит, кушать хочется всегда. Ну, да. Вот этим маленьким странам тоже очень хочется кушать, и они, значит, обвиняют во всех бедах в Россию. Тем не менее, уже в свое время, и я там в свое время издавал сборник такой, я уж не помню, как он назывался, такой толстенный том, где было расписано, какие же страны воевали против... Ну, все думают, что против нас воевала Германия, да? Ну, некоторые знают, что благодаря доске Маннергейма в Ленинграде, некоторые знают, что воевала еще и Финляндия.
Нет, некоторые даже знают, что Венгрия и Румыния.
Это очень мало кто знает, Леня. И вот, что интересно, вот я собрал такой сборник, где было расписано, кто же против нас реально воевал.
С цифрами,
Был такой сборник лет, наверное, 15 назад, он выходил в издательстве «Яуза». Такой толстенный том. Вот, труднее всего, кстати, оказалось с Румынией. А вот с ними оказалось труднее всего найти материал, потому что в советское время, чтобы их не обижать, То есть там, видно, была разная степень того, как кого можно обижать.
Ага,
да.
Ага.
Почему-то оказалось, что даже поляков и этих болгар, например, обижать не надо, но чуть-чуть можно, а румын вообще нельзя. И хотя для меня вот непонятно это дипломатические тонкости все эти. И вот, а румыны как раз зверствовали больше всех на территории, которую они захватили. Значит, ну, это сейчас не про Румынию разговор. И вот потом была книга Юрия Игнатьевича Мухина на эту тему, да. Речь там везде идет не только о странах, там, я не помню, их около десятка, о странах, которые воевали официально, объявив нам войну, но и добровольческих формированиях.
А, это вот эти вот доблестные эсэсовские...
Да. Сотни тысяч добровольцев, да, со всех стран Европы буквально, доблестные были не только эсэсовские, там, например, были и другие, например, голубая, в хорошем смысле этого слова, дивизия испанская. Ну, она по численности была, кстати, как больше армии, только название дивизия.
Которая под Сталинградом.
Добровольческая, считается добровольческая, да. То есть, когда говорят, что против нас воевала вся Европа, это не совсем точно, так все-таки нельзя говорить. Фактически, надо говорить, воевала. Формально все-таки большинство вот этих людей были добровольцы, государства их не посылали, то есть они сами добровольно поперлись, значит, и самое интересное, что когда стали анализировать, кто же у нас в плену оказался, у нас оказались в плену все, включая несколько десятков тысяч поляков, которые сейчас главные, значит, это, да, и я уже много раз говорил, там у них в Силезии есть институт истории, там, значит, местный директор выпустил книжку, где затронул очень важный вопрос, что действительно очень многие поляки воевали на стороне немцев. И когда я...
То есть совсем не в партизанских отрядах?
Да, очень, очень хитро. Они, значит, до нападения на Польшу называли себя поляками.
Ага.
А после нападения они вдруг вспомнили, что они там какие-то селезцы,
мазуры,
гуралы, там целая куча там таких племен, таких древненемецких. Немцы обрадовались этому обстоятельству, сказали, это очень хорошо.
И сейчас мы ему патроны дадим.
Да, патроны им дали, и даже был скандал с Дональдом Туском, пытались его скомпрометировать, что типа у него дед, но оказалось, что его дед хотя и был такого немецкого происхождения, но он как раз не воевал. То есть не все эти, ну, как бы имеющие там какие-то протонемецкие корни поляки, они оказались такими подлецами и поперлись в вермахт.
А сколько их было?
Вот... Да, всего их было ровно столько же, сколько воевало и против Гитлера. То есть их воевало с обеих сторон примерно по 500 000.
То есть ничья.
Ну, можно, конечно, сказать, что со стороны союзников они воевали с большим воодушевлением. Можно,
ну да,
сказать.
Там были, причем героически себя проявляли.
Да, да, Монте-Кассино в Италии, да, там они
и
там.
И вот эта вот трагическая высадка в Арнеме, по-моему, польская десантная дивизия.
Можно так сказать. Но просто никто же не анализировал, как они воевали на стороне немцев. А там было впрочем до эсэсовских подразделений. Вот эти самые гуралы, горные жители, очевидно, похожие на персонажей «Властелина колец», там такой, помнишь, был маленький такой, толстенький,
Гном?
Да, я так себе этих гуралов всегда представлял.
Гномы хорошие,
да,
толстые,
да. Вот они как раз там воевали на стороне, да. И, ну, и теперь, значит, что касается других стран. Тут появились, да, то есть, о чем я хотел сказать, что эти люди, которые сейчас обвиняют нашу страну в том, что мы с Гитлером там все разделили, что мы там напали вместе на Польшу, что вот буквально на днях где-то я слышал, Венедиктов выступал, что-то сказал, что это все брехня, что нужен был пакт, что это брехня, что мы оттянули на 2 года войну, так. Что это брехня, что все это лжецы, что у нас в МИДе сидят люди, которые врут. Ну, я не любитель большой МИДа, но тут очень хитрая подмена понятий. Он что говорит? Что, мол, у немцев не было в 1939 году подготовки к войне с СССР.
Да.
Поэтому, ну, нет, у них реально не было плана войны.
Не, ну, плана войны не было, но... Слушай, как в известном советском анекдоте, о мысли.
А подготовить его они бы не могли и напасть, то есть они могли только летом 40-го года. То есть, а война началась летом 41-го, если ты помнишь. То есть оттянуть на 2 года никак не могли. Но тут есть очевидное мистификацион, вранье. И, честно говоря, ну, я даже не знаю, как это назвать. Венедиктов же хорошо понимает, что война должна была быть не с Германией, у них не было советской границы, а Германии и Польши против Советского Союза. Вот какую войну удалось предотвратить, совместное нападение. До этого это зафиксировано. Он говорит, вот нет никаких мемуаров, нет. Все это есть, все это зафиксировано. Немцы просто поляков разыграли, развели, как наперстничка. Поляки эти оказались лохи полные.
Ну давай тогда признаем, молодцы.
Немцы?
Ну, Саш...
Нет, не молодцы, конечно, подлецы, негодяи. Нет,
это другой вопрос. Да.
Ну, наперсточники когда... что, молодцы? Это нет, негодяи, да.
Но, с другой стороны, тебя никто не заставляет играть в наперстки.
Да,
никто... То же самое все говорят, провокация.
Да. Поляки так очень хотели поддаваться? Украину, там, не знаю, Кемскую волость, еще что-то, да. И вот их развели на это, да. У них слюни там, значит, потекли. И они, значит, повелись. И... Это Венедиктов не может знать, не знать. Поэтому, когда говорят, что войну... Это не войну Германии и СССР, потому что у них не было совместной границы, они не могли воевать. А войну Польши и Германии против... И вот у поляков-то планы были с самого начала. Они все 20 лет у них были вот этой Второй Речи Посполитой, или как там она у них там называлась, я уж точно не помню. И поляки-то как раз очень даже и мечтали, и хотели. Не одни, кстати, вместе с румынами. И плюс, мало кто же обращает внимание, что эти события нельзя рассматривать без тех событий, которые происходили на Востоке. Именно август, победа на Халхин-Голе. Ведь у нас все думают, ну там какая-то гора, собрались.
50 на 50.
Да, да. Это настоящая война, дорогие родители. Она продолжалась несколько месяцев, участвовали там сотни тысяч людей с обеих сторон и несколько, пусть даже фиктивных, государств. И я думаю, что это называть это там конфликтом, это просто смешно. Это реальная была война. И вот весь этот комплекс проблем сейчас, значит, упрощается. Советский Союз, вот я считаю, да, в этой ситуации вел себя... Ну, просто идеально.
То есть ты имеешь в виду, извини, Саш, что внешняя политика Советского Союза об то время это вот абсолютно без сучка, без задоринки.
Да, вот что называется белые пушистые, это вот мы не имели отношения к Мюнхену. Нас не пригласили, мы предложили помощь, поляки нас отказались пропустить. Мюнхен — это дело рук, значит, Англии и Франции. Вот, значит... Венедиктов в этой программе сказал, но они не гордятся Мюнхеном. То если они не гордятся, пусть они каются. Почему они нас заставляют все время каяться?
Нет, если каются, хорошо бы еще и денег.
Да, дадут денег, каются, да. Там, почему нас заставляют каяться и все время вот эти намеки насчет денег? Значит, пусть они каются, почему мы должны каяться? Ну, жалко, что Бенедиктова здесь нет. Он бы сказал, что вот это французские там историки, интеллигенты, от слова телега,
английские ученые выяснили.
Да, да, да. Они должны каяться. Ну, не каяться собаки. И всячески замазывают это дело. И говорят, что да ничего там страшного не было. Вот это Сталин, вот он там все устроил. Ну, мы отвлеклись на эти все дела дипломатические.
Ага.
Теперь, что касается сопротивления. Вот в чем анекдот.
Ты задел уже польское сопротивление.
Да, да, я задел. Вот в чем анекдот? В чем вот подлость бытия? Вот чем больше живешь, тем больше удивляешься, насколько подло устроен окружающий нас мир. А подлость в том, что вот эти депутаты Евросоюза, которые принимают эти решения, которые осуждают нашу страну, приравнивают коммунизм к нацизму.
Слушай, причем там приравнивают... какое-то огромное большинство.
Да, да, приравнивают... Сталина, Гитлеру и так далее, они-то гниды пасмурные, они потомки именно коллаборантов, тех, кто помогал и работал на Гитлера, они в большинстве своем, потому что они представляют как раз эти страны. Вот поразительно, но где было сопротивление в Европе? Любой скажет, где оно было самое сильное. Это православные балканские страны.
Ну, это, как его, Сербия?
Сербия 7 июля началось всеобщее восстание, потом оно распространилось на другие регионы Югославии, была создана народно-освободительная армия, которая, ну, большую часть территории освободила сама, и в конце войны насчитывала 800 тысяч человек. Но она уже через год своей деятельности насчитывала 80 тысяч человек. Откуда взялись эти люди? Откуда они взялись? Из Коминтерна, из Испании, где они воевали. Потом, после Испании, они по заданию Коминтерна вернулись в Югославию. И там я видел многие личные дела этих людей. Да? Это вот как бы... Это вот у нас есть такие, ну, дурачки, которые почему-то себя называют историками, они говорят, вот зачем надо было тратить деньги на
Коминтерну,
это все,
да?
На Коминтерну, да, там все,
Саша,
там какие-то...
Есть,
да.
Извини, если кто-то хочет эту проблему узнать более детально, была передача на нашей радиостанции, да. Саша приходил в гости, а тема была «Коминтерн. Мягкая сила Сталина». Она была не только мягкой.
Да, и вот именно на этом движении сопротивления видно, почему надо было эти деньги тратить. И именно, что не только мягкая, а как раз жесткая сила, она бывает нужнее в 100 раз. Потому что не только в этих странах, там, балканских, в Греции, в Албании, Югославии, Болгарии, вот эти коминтерновские кадры сыграли главную роль в создании народно-освободительных, они в основном назывались народно-освободительными армиями. Но даже, Леня, в Бельгии, в Голландии, в Дании... Там, во Франции, значит, везде, и в Польше, везде именно вот эти, их и называли испанцы, да, они сыграли центральную роль.
А то есть, это действительно, Саша, их,
да,
так и называли,
да,
испанцы,
да?
Да,
их так и называли. Я помню, был в детстве, я смотрел такой сериал болгарский, «Нас много на каждом километре».
На каждом километре.
Ну, там как раз показан был такой парень, да, который нож метнул в хлеб и попал между пальцем. Там один так буханку держит.
Ага.
Он говорит, нож есть? Он говорит, есть. Так он метнул. Он говорит, он из Испании.
Ага, ага, понятно.
Значит, и вот... Эти вот так называемые испанцы, они, и кстати говоря, и не только там, и в Прибалтике они сыграли роль. Вот, кстати говоря, давай, чтобы не забыть, тема очень интересная. Это Золотой Сентябрь. Вот у нас, значит, наши прибалтийские
историки,
братья, бывшие братья, да, ныне непонятно что, они, значит, все время кричат сейчас, и вот эта симпатичная женщина Дылда из Эстонии, она тоже... кричит про оккупацию, которая закончилась в 94-м году.
Да.
И вот, значит, вот очень интересный момент. 17 сентября наши войска перешли государственную границу СССР 39-го года и вошли в Польшу, да? И вот это и говорится, что вот мы вместе с Гитлером раздербанили. Ну а что мы раздербанили? Мы разве... Наши войска разве заняли польскую территорию? В это время в Варшаве было польское правительство?
Ну,
в это
уже нет.
Уже сбежали. Значит, в это время поляки еще... был какой-то шанс... Кстати, польские историки сейчас говорят, что шанс был, что они просто...
Дойти до Ла-Манша.
Да, перегруппироваться, отступали, ага, и так далее. Да.
Ага.
Значит, понятно, что никакого шанса уже не было, правительство сбежало, но это не была совместная оккупация Польши. Это был освободительный поход, в ходе которого были освобождены наши белорусские и украинские братья. То есть Западная Украина и Западная Белоруссия, которые были захвачены поляками, вопреки всем международным, линия Кирзуна англичанами прочерченная. Они на все наплевали, они захватили у всех по всему периметру границы чужую территорию. Это было в начале 20-х годов. На все законы наплевали. И сейчас они главная жертва. Там, не знаю, аборта, чего, не знаю, всего на свете, да? Вот Польша главная жертва всего. Угу. Происходит виктимизация целого народа. То есть они себя превращают в жертву. Ну, а жертва, она что говорит? Дайте денег, мы жертва, да?
Не, ну, там, можно и территорию какую-нибудь,
ну,
там
территорию
попросить.
Они пока не просят.
Ну, пока, вдруг.
Да. И вот тут вот интересный момент. Когда они туда, наши войска, пришли, они же пришли не просто куда-то. Их там встречали цветами и
так
красными флагами.
Сколько хроники такой есть. Причем хроника не советская. Ой, не советская.
Причем, обрати внимание, понятно было бы, если бы их так встречали только в деревнях, где как раз и жили эти самые украинцы и белорусы. Но их также встречали и в городах, где эти самые белорусы, в крупных городах, я имею в виду, были в меньшинстве. То есть их, ну, а кто их там встречал так? Понятно, не поляки, их там встречали евреи, литовцы, там
белорусы
русские,
те же самые.
Да, и тут же, еще до прихода, везде создавались ревкомы, временные комитеты, рабочая гвардия, рабочая крестьянская гвардия.
Извини, Коля, об этом зашла речь. А вот опять же, у меня несколько книг каких-то и кинохроника. А и в Прибалтике никакого возмущения-то вроде как и не было.
Да, и тоже создавались, кроме Литвы, правда, вот эти отряды. А из кого они создавались? Вот у нас в этих странах любят очень говорить, что вот Сталин уничтожил коммунистов в Польше, Западной Украине, партия была распущена в 1937 году. Но когда туда пришла Красная Армия, тут же в момент эти люди стали ядром местной власти. Там были проведены в Белоруссии и в Западной Белоруссии так называемые народные сборы, ну, чтобы формально вступить в СССР. И ядро этих народных сборов, там, ну, большинство, составляли именно бывшие члены КПЗУ и бывшие члены КПЗБ.
Ну, Западной Украины.
Да, мы уже говорили, да.
Да, да.
Эти люди, вот смотри, вот сейчас натравливаются народы, сейчас поляки, украинцы грызутся, точно так же, как они грызлись до войны в буржуазной Польше. А в Испании они все вместе плечом к плечу воевали в бригаде имени Ярослава Домбровского. И там была рота этих западных украинцев имени Шевченко, и там погиб поэт-галичанин, забыл его фамилию, Юрий, которому памятник Великанович погиб. Точно так же там погиб руководитель комсомола Западной Белоруссии Николай Дворников, он же Томашевич и так далее. То есть эти люди уже там, в 36-м, 37-м, 38-м году начали борьбу с фашизмом. Ну и понятно, что они ее продолжили, когда Красная Армия пришла освобождать их регион. И там, кстати говоря, вот что интересно, многие из них погибли во время войны, потому что они были ядром движения сопротивления, ну, нашего партизанского.
Да, нашего партизанского
На территории СССР, да, очень многие. И что интересно, вот, например, в Западной Украине была создана большая организация «Народная гвардия» имени Ивана Франко, о которой сейчас вообще не вспоминают. Про нее даже в Википедии нет статьи на украинском языке. Про какого-то мелкого бандюгана, командира так называемой сотни, а сотня это у них 30-40 бандитов, да? Значит, они считают плохо. Памятники стоят и книги написаны. А про эту организацию огромную, которая охватывала не только Галичину, но и часть Волыни, вообще даже статьи нету на Википедии, на украинском. Есть только на русском. И вот эти люди там, кстати, предали ее украинские националисты. Накануне прихода, ну, второго освобождения, так называемого, накануне прихода Красной Армии, гестапо эту организацию разоблачило, многие были казнены, там, убиты, замучены. И так далее. А предали именно украинские националисты. И что интересно, вот меня поразило, есть один блогер, он не поленился, посчитал, куда же делись вот эти депутаты этих народных сборов. И что интересно, ну, большинство из них там в Советском Союзе благополучно жило, там чем-то занимались, там руководили, но многие из них там погибли во время войны.
То есть в партизанском движении, в
подполье. Да, 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 ну, в Красной Армии и так далее. Но очень много, буквально очень много, я был ошарашен, убито бандеровцами. То есть вот это реальная гражданская война, которая проходила на немецкой территории.
Да.
То есть бандеровцы не только уничтожали поляков, они уничтожали своих украинских коммунистов. Вот это очень важный момент.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Александр Колпакиди продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа. Историк Александр Колпакиди. Польша, ты уже рассказал.
Вот, да, и вот я бы еще хотел сказать по поводу вот республик бывшего Советского Союза, да, нынешних наших друзей. Вот смотрите, на территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Ну, Западная Белоруссия сейчас никто не вспоминает, но Западная Украина — это Галичина, Униаты и так далее. А Прибалтики, Эстонии, Литвы, Латвии оказались, ну, десятки тысяч наших сторонников. Вот, например, рабочая гвардия, значит, Латвии, она практически вся погибла в начале войны, причем героически сражалась. 10 тысяч человек, 10 тысяч бойцов она насчитывала. А народная самооборона Эстонии, она растворилась в милиции, тоже в основном погибла в начале войны. А в Западной Украине была создана рабочая гвардия, она потом тоже растворилась в милиции, тоже в основном там в начале войны. То есть у нас в этот момент было огромное количество сторонников. Недаром, я еще раз говорю, 17 сентября в Западной Украине и Западной Беларуси, ну, вообще Беларуси, называлось в советское время «Золотой сентябрь». То есть это был для них праздник объединения их народов, соединения и так далее. Они избавились от польского ига, да? Ига, вот как было татаро-монгольское, вот у них было натуральное такое. И не только они, но там же и евреи, и русские, и литовцы. Вот все избавились от этого польского ига. И что самое интересное, в Польше сейчас, вот вопреки очевидным фактам того, что ну, нельзя захватывать чужую землю, нельзя чужие другие народы коренные, которые здесь в большинстве, нельзя их там мурыжить, закрывать им церкви, заставлять их забыть родной язык и так далее. Вопреки вот всем этим фактам, по-прежнему, значит, претендуют на эти земли, говорят, что это все было там захват, что Советский Союз неправильно все это. То есть вот это меня поражает. И вот возникает вопрос, а откуда взялись вот эти все люди, которые создавали ревкомы, отряды вот этой рабочей гвардии и так далее? Они же не с Луны прилетели. Вот годами шла эта работа. Их руководители приезжали в Москву, здесь их учили, были созданы Коминтерном специальные школы, ну вот, в центре города там открыто действовали Международная Ленинская школа и так далее, да, Международный институт, коммунистический университет меньшинств, национальных меньшинств Запада, где именно меньшинства учились. А в Баковке и в других там действовали...
Там менее открытые школы
там
были.
Совсем закрытые, которых даже по документам...
И не было нигде.
И не было нигде, да. И там тоже они учились. И потом именно эти люди возглавляли в Испании бригады, полки, батальоны и так далее. И потом именно эти люди, которые в Баковке учились, возглавляли, значит, и в Европе движение сопротивления... И еще раз говорю, и не только в Югославии, там, в Болгарии, но и в Бельгии, и в Голландии, именно в каждой из этих стран, да, ну, в некоторых, теперь вернемся, значит, к этому движению сопротивления в Европе, да, это вообще, я уже говорил об этом, в значительной степени миф, да, нам, вот смотрите, вот, например, возьмем, да, самую крупную организацию, которая действовала, значит, это знаменитая группа Манушяна, да, которая действовала на территории Франции и была, значит, там арестована, казнена. Вот кто же входил в состав этой группы, да, это уже, значит, 43-й год, да, значит, кто входил в состав этой группы? 8 поляков, 5 итальянцев, 3 венгра, 2 армянина, 2 испанца, румынка Ольга Банчик, 3 француза и 11 евреев. То есть 3 француза на всю группу. Значит,
причем я не удивлюсь, если это коммунисты.
Нет, они все коммунисты.
А,
это группа коммунистическая. Это одна из самых знаменитых групп. Значит, Мисак Манушян, это, ну, он казнен в 44-м, это самый такой известный деятель сопротивления, ну, один из самых. Или, например, возьмем Пьера Джорджа, известного как полковник Фабьен, да, в 17, ну, из рабочей семьи, в 17 лет сбежал в Испанию, там, значит, совершал просто немыслимые подвиги, был адъютантом командира французской бригады, потом вернулся, значит, во Францию. Он совершил первый такой крупный акт террора. Он 22 августа, как бы специально через два месяца после нападения на СССР. Дело в том, что движение сопротивления, оно, конечно, в Европе имело скачок такой. Знаешь, вот бывают скачки на солнце. Угу. Этот скачок был число 22 июня 41 года. Нападение на нашу страну. Вот, я думаю, что все люди нашей страны должны испытывать гордость от этого обстоятельства, что именно как только на нашу страну напали, сотни тысяч людей в Европе взяли в руки оружие, там,
начали поставлять информацию.
До этого они вели себя достаточно ровно, сидели на своем месте достаточно ровно. И вот... Этот Пьер Джордж, он на станции метро Барбеса пристрелил там какого-то крупного чина военно-морского флота. Выследил. Причем это было не просто он там подошел, застрелил. Там было несколько человек, они контролировали проход, и они ушли, так сказать. Ну и дальше, ну с ним связано конец его жизни довольно любопытен. Дело в том, что движение сопротивления, оно же обнаружило всю гнилость буржуазной власти, вот, что они бездарно проиграли войну, что они, в общем, ну, не могли реально, да, я вот приведу пример, да, гитлеровцы покорили всю Европу за 141 день, значит, Польша сопротивлялась 36 дней.
Франция?
Франция 44 дня, mm-hmm. Югославия 12, Греция 24, Норвегия, это поразительные люди, 63 дня. Это просто какие-то бессмертные самураи.
Датчане, голландцы?
Да, Бельгия 8, Нидерланды 6, Дания 1, ну и так далее. То есть число суток активных боевых действий СССР 1320. Союзников 600, менее чем в два раза. Максимальная протяженность линии фронта СССР 6200 километров. Союзников 1150. Количество действующих дивизий одновременно СССР от 190 до 270, союзников 56-75. Ну, о чем тут говорить? И мы уже, была у нас программа по поводу роли коммунистов. Я просто кратко озвучу, да? В вооруженных силах СССР было мобилизовано 1 640 000 коммунистов. То есть половина членов партии 41-го года. Да? К началу 45-го года в вооруженных силах СССР находилось 3 325 000 коммунистов, что составляло 60% всего состава партии. 3 миллиона коммунистов пали смертью храбрых, воюя за Родину. Среди героев Советского Союза свыше 70% коммунистов, а дважды герои Советского Союза все до одного коммунисты. В армию на флот было направлено 3,5 миллиона комсомольцев. Всего в годы войны в комсомол вступило 12 миллионов человек, в том числе 5 миллионов на фронте. Ну и что касается статистики, так как у нас очень модно сейчас про царскую Россию вспоминать, про царя-батюшку и так далее, только за 4 года войны, 41-44, в СССР было заготовлено 4,3 миллиарда пудов хлеба, то есть втрое больше, чем заготовлено и закуплено в России в период Первой мировой войны. О чем и речь? Да, и, ну, почему я вот отвлек ваше внимание, уважаемые, по поводу коммунистов? Потому что сейчас о роли правящей в то время партии говорится, то если вообще не говорится, да, предпочитают вообще не вспоминать, как будто бы ее и в природе не было.
Не, издевательски только.
Да, ха-ха-ха. Издевательски, ага. Или какой-то политрук подлец, а как политрук вел, когда убивали командира, вставал и кричал за Родину, за Сталина.
Это, кстати, к этому же СМЕРШевец, рядовой сотрудник СМЕРШа, у него право было одно, умереть со всеми.
В наших современных сериалах подонок — это политрук и СМЕРШ.
Обязательно. Да. Или особист.
Или, да, да. И вот, значит, вернемся к этому движению сопротивления в Европе, да. Пока не наступил, ну, то же самое, что вот с этими пресловутыми УПА, бандеровцами, да. Как только Сталинград и Курская битва, они тут же прозрели.
Они... То есть они поняли, что они должны быть на стороне добра.
На стороне добра. Ну, хотя эти бандеровцы, они втихаря оставались на стороне зла, но Саш, так открыто
это
они...
Это мелочи.
Да, это мелочи, да. Потому что зло давало им там оружие, боеприпасы.
Вову, боеприпасы.
Да. Да. А, харчик оставляло, который само, значит, уже
да,
не могло...
Обучало,
да, обучало
диверсионным действиям.
Забрасывало в тыл, радиостанции давало и так далее. И, но в Европе вот тут же все повалили в это движение сопротивления. Угу. То есть вот вы видели, да, вот состав. Да, группы. Кстати говоря, во Франции, что меня особенно поражает, ну, понятно, что очень много испанцев участвовало, очень много. Но они туда организованно отступили.
Французы их приняли, да, подержали, да, да, в лагерях.
И... Если ты помнишь, наши спецназовцы, они там создали партизанский корпус такой.
Да,
14-й
корпус.
Да, 14-й корпус. Доменго Унгрия, да?
Да.
Он вот был во Франции восстановлен и воевал там, и действительно был таким ядром движения сопротивления. Но там, помимо этого, огромную роль играли и немцы. Немцы.
Это вот те самые испанские немцы.
Испанские немцы, да, их было там несколько тысяч. Они тоже, в отличие от других, они не могли вернуться в свою страну.
Угу.
Да. А остальным... была дана команда, и, ну, например, 200 поляков, которые воевали в Испании, они быстренько организованно приехали в Польшу, и там развернулись, значит, точно так же вот...
Слушай, подожди, вот сейчас я вспомнил, когда англичан чистят за то, что они французский военно-морской флот расстреливали... Так они что, потому что они французов не любили, просто не было понятно, за кого этот флот воевать будет.
Да, не было понятно им, да.
Да, ну нет, ну война, что на войне-то думать? Взяли и привели французский военно-морской флот к состоянию, но если бы на французском военно-морском флоте, можно предположить, были бы сильны антигитлеровские и прочие настроения, ну, наверное, бы такого не было.
Да. И вот, значит, эти воевавшие в Испании стали возвращаться вот, и создавать движение сопротивления. Вот этот Пьер Джордж, о котором мы говорили, полковник Фабьен, он, между прочим, кстати говоря, его после... Там он создал целую организацию подпольную, был одним из руководителей французского сопротивления. «Фронтерьеры и партизаны» называлась mm-hmm. коммунистическая организация, самая крупная. То есть Компартия Франции, она лидировала среди. Буржуазные не смогли так ее крупно создать. И вообще она потеряла там огромное количество людей. Французскую компартию называли после войны «партия расстрелянных».
По-моему, где-то я видел цифру 20 тысяч.
Да, да, очень
членов
много.
Партии.
Нет, гораздо больше.
Больше.
Что? Гораздо больше. И вот, значит, в том числе Пьера Симара, бывшего генерального секретаря и так далее. Ну и вот... И один раз его, когда арестовали, там интересный случай побега. Значит, их бросили, они устроили побег, их поймали, ну, из камеры. И бросили, чтобы они не сбежали, в подвал, подземелье, ну, в подземелье, чтобы не... А подземелье оказалось, дверь в соседнюю комнату в этом подземелье.
Угу.
Но она была завалена чем-то кирпичами. Они это разобрали, 1.5 метра кладки. И эту дверь вышибли, и вышли, тоже находясь в подземелье, в соседнюю как бы комнату. А из этой комнаты уже был свободный выход, но там стоял охранник. Они, значит, дождались, когда он куда-то отлучился, вылезли во двор и через стену по веревке, значит, ушли. То есть вот реально, то есть, я не могу тут рассказывать все его приключения, этого Фабьена, да, но интересно вот что. Значит, тоже такая тема, о которой нельзя не сказать. Так как в движении сопротивления вот в этих западных странах, таких как, особенно таких как Италия и Франция, преобладали коммунисты, ну, в Италии так называемые гарибальдисты, а во Франции эти вот фронтерьеры и...
Свободные стрелки.
Да, 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 свободные стрелки, да, у них название такое. И то тут возник вопрос, а что будет после войны?
Это вопрос вопросов.
Да, да, да. И вот среди них... Естественно, было много таких ребят очень активных, которые говорили: ребята, а мы контролируем же, собственно говоря, вооруженные
страну.
Силы, да, страну. У нас подавляющее большинство. То есть и во Франции большинство партизан, и в Италии были коммунисты. В Италии там тоже в конце войны, по-моему, партизан было несколько сот тысяч. Ну, по крайней мере, 2,5 миллиона коммунистов было. Это огромное количество. И говорит, так давайте возьмем власть, то все, трясет. Но тут Сталин сказал, ребята, нет, тут определенные договоренности существуют. А Советский Союз не разрешил, потому что, ну, как сказать, геополитика существует. Нам важнее было обеспечить свою границу на случай следующей войны. Нам важнее было получить контроль над территорией Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии. То есть создать вот этот новый как бы санитарный кордон, но не против
пояс
нас.
Пояс безопасности.
Да, пояс безопасности, да. И тут прямо надо сказать, у Советского Союза были свои интересы, и этим ребятам сказали, ребята, время еще не пришло. Да, но, надо сказать, особенно в Италии было много недовольных. Тем более, что новая власть, которая утвердилась буржуазная, она опиралась на бывших полицаев, на бывших предателей, на бывших... надо сказать, что в Италии до 1948 года эти итальянские партизаны, коммунисты, они, конечно, постреливали.
Ну, в них стреляли в ответ.
Да, в них стреляли в ответ.
Тот же самый знаменитый бандит сицилийский, Сальваторе
Джулиано. Да.
На деньги ЦРУ, да. На всякий случай.
Да, и, кстати говоря, ЦРУ приложило огромные усилия. ЦРУ тогда еще не было, оно только создавало. Ну, УСС,
службы были.
Да, и армейская разведка и так далее. Приложили огромные усилия, чтобы вот эти территории сохранить за собой. И тут на выборах и в Италии, и во Франции коммунисты не победили. Они собрали большой процент, но не победили. Потому что на выборах все решают деньги и манипуляции. И здесь это было особенно хорошо показано. И я думаю, что, в принципе, Сталин все сделал правильно. Потому что что мы получили в результате этого размена? Мы получили вот этих союзников, которые худо-бедно создан Варшавский договор, пакт. Да, пакт, который, значит, их армии, вера и правда служили общему делу. То есть была создана вот этот пояс безопасности, совершенно правильно, были созданы друзья, союзники. Значит, кроме того, резко усилилось коммунистическое движение во всем мире. Да, кстати, мы же говорим только о движении...
О Европе.
Да, о Европе, а ведь еще и в Азии. У нас на носу 1 октября... юбилей создания Китайской Народной
Республики.
Кстати говоря, коммунисты Китая внесли очень большой вклад в войну. Была 8-я и новая 4-я армия, партизанское движение под ружьем у коммунистов было около более 900 тысяч человек партии Китая. И огромное количество там было ополченцев, резервистов и так далее. Они контролировали 18 освобожденных районов, почти треть территории страны. И активно боролись с японскими милитаристами. И, кстати говоря, в Китае, вот у нас об этом не знают, у нас говорят, что мы помогали. Мы помогали, да, пока могли. А уже когда на нас напали, наша помощь резко сократилась, ну, вообще практически... резко сократилось, да, и, ну, потому что нам самим надо было защищаться и так далее. Кстати, вот тот же будущий маршал Чуйков, он был отозван из Китая и сразу попал под Сталинград и стал...
Где и прославился.
Да, где и прославился, да. Поэтому, когда мы говорим о движении сопротивления, надо вспоминать не только о движении сопротивления в Европе, надо вспоминать движение сопротивления в Китае.
И, кстати говоря, как только возможность появилась у Советского Союза после победы, начали помогать Китаю опять, и в 1949 году.
Да, мягко выражаясь, да. Надо вспоминать о движении сопротивления в Малайи против японцев, где была создана антияпонская, значит, армия народная Малайи. Значит, тоже там около 10 тысяч человек. Филиппины, где была создана армия хуков во главе с Луисом Таруком, тоже около 10 человек. Лига борьбы за независимость Вьетнама, так называемая Вьетминь и так далее. То есть по всей Азии шла борьба. И это тоже коммунисты были во главе этого дела. И тоже тот же Хошимин, он где учился? Где он болтался? В Советском Союзе. и так далее. То есть это все не само по себе происходило. Подо все это были выделены деньги, средства, люди, и это два десятилетия готовилось. Вот то, что вот это вдруг неожиданно по всему миру образовалось, это не само по себе. Все это надо готовить, и это готовилось. Поэтому Советский Союз вышел из Второй мировой войны одной из двух супердержав. И это уже никем не оспаривалось. И если на Мюнхенскую вот этот сговор нас не пригласили, вообще игнорировали и плевали, то здесь уже никто не мог на Советский Союз плевать, игнорировать и говорить, что что-то тут. Мы вышли супердержавой. И движение сопротивления, коммунисты, которые в нем участвовали, они в создании вот этой супердержавы сыграли не последнюю роль. Потому что американцы увидели, что в той же Франции, в той же Италии коммунисты реально могут взять власть. И, кстати говоря, после войны была создана тайная система, мы говорили уже, это Гладио.
Операция «Меч».
Да, операция «Меч». Вот это Гладио, когда во всех европейских странах были на случай победы коммунистов, а они понимали, что коммунисты могут победить по всей Европе, были созданы подпольные правительства, склады оружия, ну вот типа каких-то таких запасных. Вот то, что в Чили произошло.
Ну, в операции «Гладио» там же пишется, когда надо вот эти вот теракты, где гибли несколько десятков человек.
Кстати говоря,
плевать было на то, что это были уголовники.
Эта операция на свет она проскочила только в Италии, где она вышла из-под контроля. Но там все думали, что это просто неофашисты. Да, что это они.
Да.
Да, что это они, неофашисты, значит, сами по себе действуют, и как бы никакой нету связи. А на самом деле это все американские агенты. Но я хочу, как бы у нас есть такая традиция каждый раз что-то такое рассказывать, чего никто не знает, рассказать, что и наша, оказывается, разведка, Леня, создала такое же «Гладио» на территории Восточной Европы. Об этом у нас никто не писал.
Ну, очень хорошо, я очень рад слышать эти новости.
Одним из создателей это был покойный полковник Чернявский, который был великолепный человек и так далее. И вот у нас многие знают...
Он по какому ведомству был?
Он работал в МГБ, в разведке, И вот он, будучи на генеральской должности, был одним из создателей этой системы. Наши нелегалы были раскинуты по всем странам Восточной Европы. И, кстати, один из них широко известен, но никто не понимает, чем он занимался после войны. Это Алексей Батян.
Знаю. Вот, то есть как, я знаю очень хорошо о нем и чем он занимался. Но
вот он был одним из составных частей этого нашего, своего «Гладио» на территории Восточной Европы. То есть после войны его вывели в качестве нелегала в Чехословакию. И я вначале, когда с ним познакомился, я не понял, а за какой смысл был? Мы контролируем, зачем там
было создано? Зачем там ему,
А именно, он же был именно диверсантом, специалистом. Именно на случай войны мы создавали такую же сеть. И в Польше, и в Чехословакии, и в Болгарии.
Это человек феноменальной судьбы.
И не он один. То есть ты понимаешь, сколько таких людей было в это время легализовано в этих, легендировано, то есть в этих странах, значит, так называемой народной демократии.
На всякий случай.
Не на всякий
случай, демократия, оказывается, не столь народной, как надо.
То есть, но большая разница. Гладия существовала, и, кстати говоря, судя по всему, до сих пор существует, по крайней мере, до перестройки. А Хрущ, вот эту нашу систему,
он ее
ликвидировал.
Понятно.
При Хрущеве эта система была ликвидирована. Я до сих пор не могу понять, каким надо быть дураком, чтобы так себя вести.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Александр Колпакиди продолжит лекцию-беседу.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы историка Александра Колпакиди. Саша?
Да, ну вот заканчивая по поводу этого возможности установления захвата коммунистами Западной Европы, которую Сталин, в общем, блокировал, Судьба, интересна судьба этого вот полковника Фабьена, он же Пьер Жорж. Он в самом конце войны неожиданно взорвался в блиндаже вместе со своими близкими офицерами. И до сих пор во Франции там идет дискуссия, они взорвали ли его деголевцы, поскольку он больше всех из руководства французской компартии ратовал за создание своих отдельных воинских частей. И фактически такую чуть ли не корпус он отдельный свой создал. И действовал полуавтономно, ну, формально только подчиняясь. И вот, ну, таких историй много. И как, ну, и особенно, конечно, впечатляет это то, что, например, в той же Бельгии, где, в отличие от других мелких стран, было довольно сильное движение сопротивления, и где коммунисты играли большую роль. И вот после того, как американцы там высадились, Эйзенхауэр приказал им разоружиться и все такое. Сказал, что все, спасибо, расходитесь. Они не разошлись, а вышли на демонстрацию, которую американцы просто расстреляли. То же самое сделали в Греции англичане.
Там война началась же в Греции.
Да, да, они расстреляли, уничтожили движение сопротивления, потом остатки его, ну, уже не в том масштабе, что были, потому что их раздолбали англичане. Они восстановились, и несколько лет до 49-го года шла гражданская война. То есть реально... А почему вот именно коммунисты не могли смириться? Да потому что опять власть перешла бывшим коллаборантам. Бывших полицаев набирали в армию. Греческая бригада, которая всю войну там где-то там...
В Египте просидела.
В Египте просидела, вдруг неожиданно вернулась, морды наели.
И причем там герои, команда, и так далее, и так далее.
И все это, конечно, было очень, очень неприятно, поскольку... коммунисты, которые реально воевали, жертвовали собой. Ну вот такова жизнь, да, вот такова жизнь. И не бывает вот чудес, ну, зато Советский Союз выиграл войну, стал супердержавой, сверхдержавой одной из двух, рухнула система колониализма, кстати говоря, национальное освободительное движение получило мощнейший, значит, толчок в одно место, созданы были коммунистические партии, в тех странах, где не было, в той же Албании, например, не было, а там как получилось так, что вот эти вернувшиеся из Испании сначала создали партизанское движение, а потом уже создана была компартия, которая в маленькой вшивой Албании, которую на карте не найдешь, создала партизанскую армию в несколько десятков тысяч бойцов. Ну и вот, значит, теперь, значит, два слова о Польше. А были некоторые страны, где коммунисты были в меньшинстве. Вот Польша, в частности, в меньшинстве они оказались. Но, что интересно, там, значит, было четыре силы, как бы. Польша — это вообще такая уникальная страна, это просто что-то.
Значит, это заметно.
Да, это что-то. Значит, самая крупная — это армия Краева, так называемая, которая подчинялась лондонскому сбежавшему правительству. Были крайне правые, незалежные силы Збройные. Часть из них потом примкнула к армии Краевой, часть из них действовала самостоятельно, а часть стали нацистами. В частности, так называемая бригада Святого Креста, Святокшистская бригада, она вообще стала подразделением СС, ушла в Германию во главе со своим командиром Багунским. Кстати говоря, крупный помещик, олигарх. И так далее. То есть очень любят поляки подчеркивать, что многие командиры армии Краевой из бедных, там, из крестьян. Но это глупости все. Маркс и Энгельс тоже были нерабочие, а Ленин уж тем более. Но это не важно. Важно, кому служит и в чьих интересах человек борется. Вот, значит, второе — это незалежные силы Збройные. Третье — это была, значит, коммунистическая... Сначала она называлась Гвардия Людова, то есть Народная Гвардия, а потом она... Ну, собственно, вот эта Народная Гвардия, это название было и в Западной Украине, и в Прибалтике, оно вот почему-то широко было распространено. А потом стала называться Армия Людова. Она насчитывала от 40 до 50 тысяч человек. Но, если мы посмотрим эффективность... Да, армия Краевой была раз в 10 больше. Ну, где-то порядка 8 раз больше. Но если мы посмотрим эффективность, сколько было железных дорог повреждено, сколько было взорвано там... под откос пустили нападений там в городах и так далее, то коммунистическая армия Людова больше вклад несла. Но что интересно, Последние 30 лет в Польше про эту армию Крайову вышли тысячи книг, статей, фильмов, все что угодно. В Википедии там каждый командир расписан, хотя непонятно, что он вообще сделал. Всю войну сидели. У них был приказ, приклад к ноге.
А, ждать, силы копить.
Да, силы копить, когда придет Красная Армия, показать, кто здесь главный.
Угу.
То есть не бороться с немцами. И, кстати говоря, вот когда сейчас вот эта резня на Волыне, где УПА вырезала поляков, никто почему-то не спрятал. А почему армия Крайова их не защитила? Почему только коммунистические отряды защищали этих самых поляков? И почему вот эти волынские поляки пошли именно в коммунистические отряды потом, а не в армию Крайову? Потому что они увидели, кто реально силы копит, русских ждет, а кто реально их спасает от бандеровских бандитов. И вот, значит, и еще была одна сила, это, по-моему, была какая-то фиктивная, созданная польскими спецслужбами, так называемая ПАЛ. То есть была армия Людова, а это польская армия Людова. После того, как коммунисты создали свою, вдруг неожиданно возникает польская армия Людова. И некая централизация. То есть у этих, у коммунистов, они были воссозданы как польская рабочая партия. Угу. Тут создается централизация польских партий демократических, социалистических и синдикалистских. Туда входят всякие левые социалисты, синдикалисты, анархисты. Там, ну и прочая такая шелупонь мелкая, да. И вот во главе стоят очень подозрительные люди. У меня всегда мучили сомнения, а не создала ли это польская разведка армии Крайовой, чтобы оттянуть от коммунистов людишек.
Ну, да, да. Это же и сегодня происходит, да, когда да, кандидатов выставляют всеми за фамилии.
Да, 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 да. Это и сегодня вовсю происходит. И... Значит, вот эти четыре силы боролись. И еще раз говорю, наиболее активный вклад в борьбу против немцев внесла именно коммунистическая армия Людова. Про нее сейчас в Польше молчат.
Может, не было?
Нет, они не отрицают, что она была, но везде пишут, что это агенты.
Понятно.
Значит, командиры все подчеркиваются, допустим, если это не поляк этнический.
Это обязательно.
Это обязательно. Это белорус он. Еврей он, там русский он, да, то есть угу. Даже, на мой взгляд, вот те люди, которых я по документам видел, что они поляки этнически, они у них значатся как белорусы, ну, не в этом суть, да, да, и что интересно, еще во время борьбы с немцами, уже в 43-м году, эти вот националистические польские партизаны начали бороться с коммунистами. Да, ну, официальная версия такая, что евреи грабили польское село. Значит, а польский отряд армии Крайовой вступился за поляков, а евреи оказались подразделением отряда, который возглавлял Федор Марков. А Федор Марков это как раз один из членов КПЗУ. Молодой парень, который стал крупным командиром, героем Советского Союза и возглавлял партизанскую бригаду имени Климента Ворошилова и стал национальным героем Белоруссии. Он там герой Советского Союза после войны, там его тогда. Кстати, еще раз обращаю внимание, вырос он в Польше и прекрасно знал... Да,
как и Батян?
Да, да, как и Батян. И вот, мол, вот пошло-поехало... И когда польским этим партизанам, да, и по всему периметру границы вот эти польские националисты из армии Крайовой, даже причем почему-то именно из армии Крайовой, а не из профашистских незалежных сил сбройных, именно они отличались в акциях уничтожения местного населения. Белорусского, украинского, там каких-то, там они даже чехов, словаков там умудрились, да. И все эти люди известны, известны, в какую деревню, где сколько поубивали. И что интересно, они все в Польше сейчас герои, им всем поставили памятники. Например, такой пресловутый Лупашка, там вообще просто потрясающий персонаж. Вот просто я призываю почитать его биографию всех, она есть в Википедии на русском языке. Потрясающе, да. И когда пришла Красная Армия, значит, понимая... У них была на случай прихода Красной Армии разработана такая операция «Буря», «Бужа». Они, то есть, что они должны? Они должны были захватить крупные города, и когда Красная Армия приходит, сказать, а уже тут польская власть, польская лондонская,
некая, с моей скромной точки зрения, какая-то наивность здесь.
Ну, я
представляю
такая,
себе,
да.
Как, для примеру, я представляю себе маршала Василевского, которого говорят, а у нас тут...
Ну, что не, наивность этого? Они проявили в отношении немцев. Немцы оказались гораздо более прочными, чем они рассчитывали, и они везде их раздолбали. Но причем самое трагическое, конечно, так называемое Варшавское восстание, где, ну, ладно, они погибли, погубили десятки тысяч мирного населения. И, кстати говоря, вот очень интересный момент, о котором в Польше никто не вспоминает. Ну, я читал в мемуарах одного участника этих событий. Когда их вели, колонну сдавшихся бойцов армии Краевой, стояло польское население, выжившие горожане, и плевали на них. Кидали в них камни, плевали, оскорбляли. То есть, а вот реалии того дня. Они понимали, что ради своих политических интересов они разрушили полностью, уничтожили город, который Советский Союз потом восстанавливал. Но благородные панове спасибо никогда не скажут. А пресмыкаются перед американцами, значит, до неприличия.
Ну, вот это мы недавно видели.
Поведение президента Дуды при президенте, президенте Трампе, это просто неприлично.
Да.
Вот ни Герик, ни Каня, никто так себя с Брежневым не видел.
Абсолютно.
Вели. Даже представить себе невозможно было вот такого лакейского, как вот в царской России официант какой-то, да,
ну,
в
не ожидании было вот этого, чего
крупных
изволите.
Чаевых.
Вот,
да,
ну да.
Да,
наверное, можно рассмотреть, кто главный, а кто не очень главный.
И надо сказать, что польская контрразведка с самого начала очень хорошо действовала. Ну, я уже веду, народная, победившая народная.
Ну, да, да, да.
И в частности, вот когда после войны вместо этой армии Краевой была создана организация «Вольность и неподглядность», ну, то есть «Свобода и независимость», ВИН, а польская контрразведка уже в 1948 году начала игру. Почему? Дело в том, что, как и бандеровцы, эти были все очень продажные люди. Значит, они работали на ЦРУ и на англичан. В частности, получили 17 радиостанций, миллион баксов, и несколько сот килограмм золота.
Слушай, по тем временам миллион долларов.
А представляешь, сбросить несколько сот килограмм золота с парашютом, а если по башке? Ну, значит, и вот, значит...
Нет, мысль, объединяющая всех, а где я был в это время?
Да. И вот они, такая была операция «План Вулкан», что вот эти виновцы, ну, бывшие бойцы этой армии Краевой, которые не сложили оружие, они будут шпионить там, диверсанты, на случай войны. Ну, это как бы, я так понимаю, это была составная часть Гладио. Но с самого начала польская госбезопасность взяла это под контроль. Там, и в декабре 1952 года раскрыла, так сказать, карты. Ну, все это было обнародовано, был дикий скандал. И в эмиграции возникло так называемое дело Берга, когда часть эмигрантов стала говорить, послушайте, господа, да вы
где
просто...
деньги?
Нет.
Сказать, нет?
Так вы торгуете просто нашими людьми. Кровь за службу. Значит, и президент, значит, в эмиграции Мацкевич, он написал статью о торговле смертью. Был дикий скандал, это дело Берга, связь эмиграции с ЦРУ. Ну, точно такие же отношения выстроены были и у прибалтов, кстати говоря, ну и у всех.
Ну, да. По этим, как его, по тому, что я читал, Филби передавал, там много очень интересного.
Да, и вот теперь вот эти вот запроданцы, как их на Украине говорят, просто агенты, да, они вот стали национальными героями.
Но вот в 52-м году польская госбезопасность, она на этой всей игре крест поставила.
Они, кстати говоря, поляки молодцы вообще, они и с бандеровцами провели несколько игр. И последнее закончилось уже во время перестройки. Они полностью контролировали все бандеровское подполье. Они работали, кстати говоря, лучше наших. Вот как ни странно, контрразведка. Вот что касается бандеровского и своего подполья. Они работали очень хорошо. Так, теперь о теме разведка и движение сопротивления. Это очень важная тема. Вот, например, мы видим, что во многих странах наши разведчики были ядром движения сопротивления. Почему это получилось? Потому что они получили приказ когда потеряна была связь, участвует в движении сопротивления. Вот сейчас...
А связь была же потеряна буквально через 5 дней после начала войны, когда немцы Минск взяли. Где и была вот центр связи.
И был, очень многие, значит, участники движения сопротивления, это просто советские разведчики, о чем до сих пор никто не знает. Ну, самый яркий пример, например, Пьетро Капуцци, один из наших агентов в Италии, который возглавил там партизанский батальон и погиб в конце войны смертью героя. Один из крупных таких наших разведчиков и так далее. Ну, или, например, возьмем Норвегию. Там движение сопротивления, ну, я уже сказал, Норвегия уникальная страна, она там сопротивлялась больше всех. Половина сопротивления Европы приходится на эту Норвегию. Да, и страна-то мелкая, да, значит, она только на карте-то большая. И там, значит, вот наши диверсанты из Испании, они были направлены в организацию Вальвебера. Это такая сеть во главе с немецким коммунистом Вальвебером, создателем после войны немецких органов госбезопасности, ГДРовских, которые в портах создали систему диверсантов, которые должны были взрывать, топить суда, подкладывать туда взрывные устройства, отрезать Германию, сначала Испанию, Франко, а потом Германию от подвоза там, ну, селитры, там, необходимого, короче, сырья. И уже в конце 41-го года на территории Германии, Швеции, Дании, Бельгии, Голландии немцам удалось, немецкое гестапо удалось эту разведку, эту сеть ликвидировать, к сожалению. Она, ну, она как, она где-то 4 года действовала, да, но уже к началу Великой Отечественной войны была ликвидирована. Но в Норвегии осталось, там вот некий Асбьорн Сюнде такой, прошедший Испанию, с группой своих дружков по Испании, они возглавляли местный филиал. Они выжили, они как-то сумели... Ну, обычно эти провалы идут, одно звено тянет за собой другое. Они как-то отсеклись, и всю войну они там топили, взрывали, черт его знает, что делали. Небольшая, в общем-то, группа, несколько десятков коммунистов, да, но они действовали сепаратно от партии. Ага. У партии была своя такая же организация, и там у них какие-то терки пошли в конце войны и так далее. Кроме того, в самом начале нападения на Норвегию несколько десятков моряков норвежских, коммунистов, ушло в Мурманск. И во время войны они... высаживались на острова и отслеживали с радиостанциями передвижение немецких судов. Ну, это страшная, конечно, история, потому что вы понимаете, ну, вот представьте себе, вы на маленьком островке.
Ну, да.
Уплыть вы не можете. Приходит немецкий катер с автоматчиками, и все. Да, и кирдык. То есть это смертники, это действительно герои из героев. То есть ну, тут
ты
нету...
же ведь рассказывал, да. Эти диверсионно-разведывательные группы ГРУ в Восточной Пруссии.
Да, ну, у тех был шанс спастись, у этих ни одного.
Ну,
ни одного, ну, да, шанса спастись. Ну. Ты с острова на лодке не уплывешь от катера, понимаешь? И у них... и только в перестройку норвежский король, или там что он у них...
Король.
Извинился, сказал... кстати, этого Сюнде они посадили вообще после войны?
Значит, как коммуниста?
Ну, как советского шпиона. Ага. Да, там в 50-е годы. И не только его, там довольно многих. Это просто, дорогие друзья, мало времени. Довольно многих наших разведчиков в годы Холодной войны, значит, там задним числом в демократических странах посадили. Ну, и я хочу сказать, да?
Ну, король извинился, да, да, что так получилось.
Король извинился, им памятник поставили, сказали, стали про них писать, там все сказали, извините, да, вот ошибка вышла. Вы молодцы. Но, то есть, вот это маленькая, вот три группы, да, вот этого Сюнде, компартии и этих рыбаков, они внесли в движение сопротивления больше, чем официальное правительственное движение сопротивления Норвегии, которое было в десятки раз больше. Та же ситуация, что и в Польше, да, то есть... Мал золотник да дорог.
Да
и
дорог.
Вот и таких, ну, и мы знаем таких героев в Германии, группа Шульца, Бойзена, Харнака, там группа Штёбе, которая работала на ГРУ. Мы знаем таких героев, значит, во Франции. Вот,
Бельгии, в Голландии.
Анель и Бек, да, которые там работали. Мы знаем таких героев, наших разведчиков. По всей Европе, там Леопольд Трипьер, там масса, там Ефремов, Макаров. Это масса наших разведчиков, которые действительно не только занимались разведкой, там, ну, а они реально участвовали в движении сопротивления. Вот та же организация Шульца Больжена-Харнака, она листовки разбрасывала, там какие-то выставки нацистские, там что-то там малевала, там, и так далее. И вот реально это люди, которые действительно в условиях тотального террора и контроля, понимая, что их ждет.
А с другой стороны, Республика Виши?
Да, и с другой стороны, Республика Виши, о которой недавно замечательный президент Макрон, удачно так женившийся, сказал, что Виши — это тоже Франция.
Предатели, да, они тоже наши.
Они это, тоже да. Наши люди, да. Потому что он сам патентованный предатель, продал свою партию, значит, стал, значит, не пойми кто. Да. И, кстати говоря, вот о Сталина очень любят ругать и всячески поносить, в частности, за теорию социал-фашизма. Что в 20-е годы там в Коминтерне сказали, что социал-демократы, они могут к фашизму перейти. Но вот в той же Норвегии, например, основу-то этого коллаборационизма составляли бывшие социалисты.
Квислинговцы.
Да, квислинговцы. И там группа Мейера, из руководителя профсоюзного движения, из рабочей партии Норвегии и так далее. В той же Франции руководитель Марсель Деа, и основа этого национальное народное объединение – это бывшие социалисты. То есть очень многие социалисты, лидер второго социалистического интернационала Генрих Деман, главный теоретик, он стал открытым коллаборационистом и так далее. И у них нашлась общая там теория планизма, и нашлись общие организационные какие-то вещи и так далее. Более того, Лёнь, ты не поверишь, даже троцкисты, и то оказались замешаны в коллаборации. Дело в том,
ну,
что...
Саша, подожди, начиная с лета 37-го в Барселоне.
Ну, это они свою игру играли. А я имею в виду, что они тут на немцев
побуждения
оказались.
Побуждения были и раньше.
Да. Дело в том, что троцкисты, они многие просто сбежали, потому что ну, они по национальности могли погибнуть просто в первые же дни.
Ну, да.
Поэтому они уехали в Америку от греха подальше. Но те, у которых национальность была местная, они остались. И многие из них, лидера, например, бельгийских троцкистов, пришлось просто коммунистам пристрелить за открытое сотрудничество. Такой додж был там, да? То есть лидер французских троцкистов, такой Малинье, он вступил в партию вот этого Марселя Деа, и там... в момент освобождения Парижа тоже его кто-то пристрелил. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда мы недавно проводили, наш клуб левых историков и обществоведов проводил конференцию о вкладе коммунистов во Вторую мировую войну, сначала кто-то сказал, давайте о вкладе левых сил. А я говорю, а каких левых сил? Какой вклад внесла социал-демократия? Какой вклад...
Перечислите.
Да, анархисты, троцкисты. Да никакого. По сравнению с тем вкладом, который внесли коммунисты, смешно даже говорить. Но сейчас...
Если еще можно было об этом говорить во время войны в Испании, наверное...
Да, можно было.
То
да,
уже
да.
Во Второй мировой войне.
Это просто смешно говорить. Нет, конечно, были какие-то, были, да. Но это... 1 к 10. Да. И зачем говорить об одном, если о 10 все молчат?
Ну да. Сейчас новости, а после новостей Александр Колпакиди по нашей традиции ответит на вопросы радиослушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в заключительной части программы Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Александр Иванович, скажите, пожалуйста, а вот если бы союзники, как в 2014 году, стали бы сопротивляться, а не вести странную войну и сажать коммунистов в лагеря за призывы к войне, а как бы Сталин теперь выглядел бы? Если бы не легла Европа в 1940 году под немцев.
Но история не терпит сослагательного наклонения. А у них не было сил же сопротивляться. Вы поймите, что Мы вот все время считаем, что они такие подлецы, мерзавцы. Они просто не были готовы. Вот у англичан, посмотрите, какая армия была маленькая и слабая. Франция надорвалась в Первую мировую войну. Я не оправдываю их. Они, конечно, должны были выступить во время Мюнхенского пакта вместе с Советским Союзом и остановить Германию в тот момент малой кровью. Но это было сделать легко, малой кровью. Раз и навсегда остановить. Потому что получалось, что все больше и больше увязали. А чем дальше они... мешала Польша. Вот вообще... У нас все время обвиняют Англию и Францию. Ну, понятно, что сейчас отношения такие с ними. Больше всех-то виновата Польша во всех этих делах. И если брать вот... Знаете, есть такая таблица, кто больше всех виноват в Первой мировой войне. Там, значит, Германия на первом месте.
В первой.
Так если брать вот Вторую мировую войну, то, конечно, на первом месте Германия, но на втором месте, безусловно, Польша. А не Англия с Францией. Польша сделала все, чтобы вот эту ситуацию создать. И они, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот эта жажда чужого, вот эта имперская идея от моря до моря, да, создать великую страну, захватить, значит, чужие земли. При этом, вот вы подумайте, ведь они в Польше же составляли всего половину населения поляки. Остальная эта половина — это были украинцы, белорусы, евреи, литовцы, немцы. Немцы, кстати, там были, по-моему, на втором месте из национальных меньшинств. Огромное количество. И всех они там гнобили, всех без исключения. Там даже, когда началась война, устроили немецкий погром. То есть вот фактор Польши, конечно, очень важен во всех этих делах.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
Большое спасибо за передачу. У меня два вопроса. Первый вопрос. В книге «Разгром пятой колонны», по-моему, или в фильме «Разгром пятой колонны», там Сталин «Разгром пятой колонны», было упоминание о том, что Троцкий встречался с Гитлером и даже там получил что-то почетное или непочетное знак члена партии Гитлера. И второй вопрос. Когда у нас начал разваливаться Советский Союз и всех послали, неужто у нас в стране не нашлось никакой здравой, головы, которая хоть что-то попыталась сохранить?
Спасибо.
На второй вопрос мне сложно ответить. Были здравые люди, да, но мы попали в капитализм, а в капитализм, причем дикий, да, не с человеческим лицом, а с бесчеловечным лицом, да, и, соответственно, все позитивные люди, которые, возможно, были в Верховном Совете, в окружении, допустим, Хасбулатова, который, вот, на мой взгляд, весьма здравомыслящий человек, прекрасно знающий экономику, но они оказались маргинализированы, и то, что называется, их выбросили с парохода современности. Были, безусловно, такие люди, но внешний фактор этих людей... Мы же до сих пор не знаем, вот сейчас было несколько шпионских скандалов, когда выяснилось, что у нас в руководстве страны есть шпионы, да? Я давно ждал этого, потому что для меня всегда было удивительно, почему же у нас вот этих таких людей не выясняют. Да, вот случайно сейчас два таких крупных дела выяснилось. То есть внешний фактор, я уверен, что во время перестройки ЦРУ работало здесь, просто засучив рукава. Что касается Троцкого, вы знаете, Троцкого сейчас как-то стали вообще демонизировать. Я не поклонник Троцкого, не дай бог, но он, конечно, не мог встречаться с Гитлером и ни при каких обстоятельствах не мог. О чем тут может идти речь? Что фашистская пропаганда во Франции, например, да и в России использовала троцкистские какие-то призывы для одурачивания населения. Например, были созданы ложные такие радиостанции. Кстати говоря, одним из руководителей этих радиостанций был Эрнст Тоглер, который вместе с Димитровым был на процессе.
Тоглер, по-моему.
Да. Лидер партии, лидер фракции в Рейхстаге коммунистов. Он стал предателем, и вот они от имени как бы троцкистов обращались к населению Франции, говорили, не воюйте, воюйте против своих властей, надо совершить социалистическую революцию, свергнуть правительство. И, так, ну вот, и то же самое они пытались здесь, в России. Типа Сталин предатель, он предал революцию, надо бороться. Но это делали немцы, а не сами троцкисты. Троцкисты бы на это не пошли. Но их позиция во время Второй мировой войны была очень мутная, путанная. Например, в Америке и в Англии они подвергались репрессиям со стороны властей. Но это длительная история. Ну, конечно, сам Троцкий не был таким уж негодяем, чтобы встречаться с Гитлером. А, возможно, это как-то связано с тем, что Маннергейм во время Советско-финской войны планировал пригласить Троцкого и Керенского в Финляндию, чтобы они создали параллельное Москве правительство такое. Но это не... Я уверен, что Керенский, может быть, бы и поехал, но Троцкий бы никогда не поехал.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что Польша не имеет ни морального, ни юридического права претендовать на что-либо, во всяком случае, со стороны России? Ведь она в свое время получила от Советского Союза, Советский Союз, вернее, уступил ей германские активы, которые оценивались здесь в 9 миллиардов долларов в то довоенное время. Кроме того, что касается репарационных поставок, то Советский Союз уступил ей свою долю, которая опять же оценивается в 258 миллионов долларов до октября 1938 года.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Польша, конечно, ни на что не имеет права претендовать, абсолютно. Потому что, допустим, Западная Украина и Западная Белоруссия кому принадлежат? Белоруссии и Украине. Пусть они к ним и претензии тогда и предъявят. Но они, я не думаю, что они кому-то сейчас предъявят. А что касается Советского Союза, Советский Союз туда вбухал после войны колоссальные деньги. Я хочу напомнить, что у нас в 1947 году был голод, о котором мало кто знает. И почему он образовался? Да за счет того, что пришлось кормить вот эти умирающие от голода народы Восточной Европы. Туда вывозилось зерно. И Варшаву отстроил Советский Союз. И кроме того, поляки получили земли на Западе, немецкие земли, куда, кстати, они, среди прочего, завезли и западных украинцев со своей юго-восточной
границы. Там же, по-моему, погромами, выселениями насильственными все сопровождалось.
Ну, там вообще вот... Белое пятно истории человечества в 20 веке – это что происходило после окончания Второй мировой войны с дележом территории. Убиты были после победы уже сотни тысяч людей. Это в Чехословакии, Югославии, в Польше и так далее. Об этом никто не хочет сейчас говорить. Это очень мрачная страница.
Да,
это...
тем более сейчас все братья.
Да, да, сейчас, да. И сейчас найден консенсус в объединении против России. Да.
Да.
Но Польша, вот что касается Советского Союза, не может предъявлять ни на что. Да, потому что Советский Союз не захватывал Польшу. Правительство ее сбежало. Значит, позорно бросив свой народ. Армия ее была позорно разбита, да?
То да. Есть,
и земли, которые были освобождены Западной Украиной, Западной Белоруссией, Польша удерживала незаконно. Незаконно она их удерживала. Она их захватила силой. И силой заставила подписать Рижский договор. Поэтому я думаю, что говорить о каких-то компенсациях Польше даже смешно. Это вот... Польше, советские, вот сейчас власти бы России, если бы были поумнее, могли бы предъявить огромные иски за ту помощь, которую они получили, непонятно за что и почему.
Ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Нет, значит, нет. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. А можно задать вопрос не по теме программы?
Давайте.
Вопрос Александру Ивановичу и Леониду Вениаминовичу. Угу. Александр Иванович, летом прошлого года вы посетили город Саров и встречались с жителями города в местной библиотеке. У вас еще была одна встреча с работниками безопасности. Можно ли в двух словах, в рамках дозволенного, естественно, узнать, о чем шел разговор? Теперь вопрос Леониду. Можно ли вас попросить провести передачу о попытках проникновения иноразведок в закрытые города, в частности, в Сарух?
Ну, хорошо.
Были ли попытки работников этих городов передать закрытую информацию? Сергей Шестов во время службы курировал Минсредмаш, и, может быть, он, может быть...
Не-не-не, у Сергея Шестова... В общем, ладно. Я у Сергея и у тех, кого я знаю, обещаю, вам спрошу. Я могу получить ответ? Не помню.
Запросто. Я понимаю, но
вопрос я задам.
При условии, что
я вам обещаю. Спасибо. Вопрос я задам.
Спасибо.
Я думаю, спасибо, что ответят, да, безусловно. Были, никакой тайны тут нет. А я
Извини. Кстати говоря, то, как это все охраняется и по сегодняшний день, это... Причем охраняется это, на взгляд человека, который не специалист совсем в этом деле. Ого-го!
Меня там поразило... Меня просто пригласили выступить и поговорить там...
А с твоей подачи потом
я туда Потом туда Семин поехал, а сейчас Шевченко они там тут. На самом деле отличный город, прекрасные люди, отличные музеи, очень интересные, да, очень интересная православная архитектура, восстановили все соборы, просто поразительные там подземелья, но музеи больше всего потрясли.
Музей, да.
Да, и надо сказать, что, конечно, великолепные люди. В Москве таких людей нет, и... Вот беседы там, которые слушали с горожанами, с сотрудниками органов там, они, конечно, удивили. Просто реально люди интересуются, люди читают, люди развитые. То есть никакой такой сверхзадачи у меня там не было.
Меня, знаешь, что потрясло? Когда я приехал в гостиницу, потом там должна была машина прийти, и я вижу на улице... Двое девочек, где-то лет по пять, и мальчик такой же, играют без взрослых.
Да,
и вот... когда приехала машина, я спрашиваю там человека, который меня принимал, да как? На что он смотрит на меня и говорит, а что с ним может случиться? Он вопроса моего не понимает.
Да, отличная города. Ну, попытки, которые вас интересуют, там были, и они секреты, и очень даже серьезные.
Так... Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот...
Подождите, вас зовут Михаил.
Михаил, да.
Да, скажите, очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот либеральные историки вину Сталину ставят, что он до конца войны, уже когда немцы перешли, шли составы с зерном. Но почему-то никто не говорит, что обратные составы со сталью, со станками также шли в Москву.
Да.
Вот просто были заключены контракты, и технически не было возможности все это приостановить. И второй вопрос. Правда ли, что польское правительство на 100% составляло... бывшие бундовцы были?
Спасибо.
Кто были?
Бундовцы!
Польское правительство.
Из Бунда.
Ну, ты после понял. Окончания Второй мировой войны? Нет,
так,
польское правительство...
В изгнании было, скажем.
Нет, конечно, при Пилсудском Польша была страной антисемитская, безусловно. Там даже в университетах для студентов евреев были отдельные места.
Чуть мне это напоминает. Вот,
ну, не в такой степени, но...
Но напоминает. Напоминаю.
Там даже после войны умудрились провести два погрома еврейских. Один в Кракове, еще где-то. Причем сейчас списывают это, опять же, на НКВД.
Да нет, а кто еще?
Да, да. И это... Ну, то есть, представьте, закончилась война, все это... Они там погром устроили. Но имеется в виду, что, наверное, вот это правительство, которое... Люблинское правительство, Комитет национального освобождения, коммунистический и социалистический, там состоял. Вы знаете, большинство... Там, конечно, наверное, кто-то из них были евреи, но... Я не думаю, я уверен, что они не были членами Бунда, и я уверен, что они в большинстве своем были поляки. Ну, Берут, значит, было несколько евреев, было, коммунистов, конечно. Это Минц и Хиллари Минц и второй, не помню. Да, но они тоже были кадровыми коммунистами. Дело в том, что Бунт, он все-таки, ну, не входил никак в новую власть. К нему относились, не очень хорошо. Может быть, просто какой-то человек состоял в Бунде, потом перешел в Польскую коммунистическую партию, потом в Польскую рабочую партию. Таким образом, но это только бывший бундовец. А чтобы бундовцы входили в какое-то правительство Народной Польши, это абсолютно исключено. То есть, более того, польские троцкисты, которые были в 20-30-е годы, они как раз и свили гнездо не в самой компартии, а именно в Бунде. Там именно троцкисты группировались. Поэтому к Бунду польские коммунисты относились с большим подозрением еще из-за этого троцкизма.
То есть, это... А первый вопрос, Саш, я запамятовал, честное слово. Это был второй вопрос про Бунду.
Да, я тоже что-то забыл.
Ну, ради бога, извините. Да-да. Если сможете дозвониться, конечно, ответим. Ваш вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. У меня вопрос к Александру. Вот очень интересно про французское сопротивление. Было ли что-то серьезное, не вот это, не эфемерное, да, то, что самое континентальной Франции, а вот в Алжире. Потому что мой дальний родственник, который, в общем, попал после врангельского, да, вот ухода от Безверта, он мальчишкой там остался, и когда там уже после перестройки приезжал, в общем, немножко рассказывал, там были у них какие-то серьезные операции. Вот, может быть, вы расскажете? Спасибо.
Спасибо.
Да, в Алжире тоже было движение сопротивления. Там была такая конкурирующая с Деголем как бы структура, но постепенно Деголь все возглавил. А вообще в колониях французских во всех были вот эти проблемы, связанные с сопротивлением. Но это очень большая отдельная тема. Посмотрите в Википедии, вот адмирал Дарлан.
Там, да,
вот.
Адмирал Дарлан, которого...
Да, там вот как раз все это
странно
расписано.
Странно, но убили.
Да, да.
Причем какой-то человек, который...
Там все это расписано, да. Ну, кстати, там в Алжире были представители компартии. Ну, там, естественно, все-таки это были в основном регулярные войска, которые сбежали как бы туда от немцев.
Так, столкновение, вот именно британский флот, он же постоянно подавлял
их. Да не столкновение, они просто их расстреляли.
А, да? Да, попросту, да, взяли и практически прямой наводкой расстреляли. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Привет из Сарова.
Здрасте.
Александр Иванович, наверное, узнал меня по голосу.
Да, да, приветствую.
Тем более такой вопрос интересный прозвучал. Сразу вспомнились теплые дни пребывания.
Вот, спасибо.
Так что мы вас всегда здесь ждем.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Ну, город замечательный, действительно.
Да,
и, кстати говоря, мне очень понравился дом, где жил академик Сахаров. Очень приятный домик такой.
А дом, где жил Харитон?
Ну, все, да. Да, они примерно одинаковые, но у Сахарова симпатичнее.
Да нет, город как будто... Я сначала подумал, что попал в Советский Союз, а потом я вдруг понял, что я попал в улучшенный Советский Союз.
И что интересно, что дом, город, который далек от морей, в нем отлично еще и военно-морской музей. Да, да.
В Шарове?
Да, там есть военно-морской, очень хороший.
Ничего себе. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Леонид, здравствуйте, Александр. Как всегда, блестяще. Александр, скажите, пожалуйста, вот я задавал на прошлой неделе 6-го Сергею вопрос. А вот вам известно что-нибудь о спецоперациях, когда вот Чаушеску, режим конец 80-х, начало 90-х, Сандина, называлась она, так, ну, дошли там от родственника, «Спасение динозавров». И вроде как бы там и Фидель тоже, Кастер, попадал под это. Вам что-нибудь известно об этом?
Нет, мне ничего не известно. Я просто могу сказать, что заговор против Чаушеска длился 20 лет. В нем участвовали представители госбезопасности, армии, ну, прежде всего, военные офицеры участвовали, генштабы и так далее. И в Румынии об этом несколько книг издано. Это все доказано и так далее. То есть 20 лет готовился вот этот заговор. Часть из них контачила с ЦРУ, часть из них контачила с КГБ. То есть они ориентировались часть на США, часть на Советский Союз. Поэтому вот это все так и произошло. Спасением вот этих руководителей последних социалистического лагеря просто некому было заниматься. Вы посмотрите на судьбу Хонекера. Это же просто неприлично. Знаете, я участвовал в одном топ-шоу, и когда я там заикнулся, что наша страна предала этих людей, на меня там чуть не убили. Но это реально наша страна. Понимаете, вот мы когда говорим, что мы должны гордиться, но чем гордиться, вот когда мы говорим о судьбе Эриха Хонекера, больного раком, человека, который боролся всю жизнь с фашизмом, значит, там в концлагере сидел, действительно был нашим верным соратником, союзником, всю жизнь посвятил дружбе между нашими странами, которого вот так бросили на произвол судьбы, значит, умирать. Поэтому... Или там Эрика Милке, руководителя госбезопасности, который молодым парнем пристрелил перед зданием ЦК Компартии Германии двух офицеров полиции, потом в Испании героически воевал и так далее. Ну, то есть, уверен, что такого ничего не было, потому что не было структуры, которая могла этим заниматься. Структуры, которые предавали, были, а структуры, которые спасали, не было.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Александр. Огромное спасибо, почтение. Александр, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, почему в Испании так получилось, когда такие люди, как Орловский там, и так далее, вот ваше мнение, много написано, и почему Каудильо победил? Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, очень долгий вопрос, на самом деле, потому что тоже, почему у нас победили красные? Они были объединены, был лидер, был вождь, была единая идея, и все едины. А в Испании вот эти все анархисты, социалисты, троцкисты, паумовцы и так далее создавали бардак в тылу. Значит, националисты там всякие, каталонские и прочие, баски, создавали бардак в тылу. Значит, руководство, особенно на первом этапе, было совершенно невменяемое. Нет. И так далее. И главное, это предательство Англии и Франции. Вот они умыли руки, предали, да, и огромная помощь, если бы... Помощь, которую оказывал СССР, была бы такая же, как помощь со стороны Германии и Италии, конечно бы республиканцы победили. Но Советский Союз не мог оказывать такого масштаба помощь, потому что у Советского Союза возникла вторая Испания, о котором никто не вспоминает. Это Япония напала на Китай, и туда, в Китай, полетели наши летчики, танкисты, разведчики и так далее. То есть мы уже в 1937 году воевали реально... 3 тысячи офицеров в Испании, реально 5-6 тысяч офицеров на территории Синьцзяня и Китая. Поэтому все это очень было сложно вытянуть. Нам, у нас перевооружение армии проходило, шла индустриализация. Все это, то, что десятилетиями царская Россия откладывала, приходилось делать большой кровью, обдирая руки, ноги и колени в кровь. Да?
И как ты, Саша, говорил, да. Угроза кстати войны говоря, Польши, Германии.
Да, кстати говоря, 10 числа на Гелеровского КЛИО, клуб левых историков, будет проводить как раз посвященную годовщине Великого Перелома 29-го года конференцию. Приходите. И вот там как раз об этом, как удалось создать великую державу Сталину, начиная с 29-го года. И почему сейчас не удается ничего?
На этом передача закончится. Саш, огромное спасибо, как всегда. Будет все нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.